Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Мы с вами имеем, как обычно, чуть меньше часа для нашего общения, поэтому дорожите временем, как написано, дни лукавы. Поэтому давайте, если хотите, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Я скажу все необходимые координаты, как это можно сделать. Надеюсь, что вы меня сейчас слышите. Так что всех вас поздравляю еще раз с Пасхой. Христос воскрес, пусть Он будет живой в наших сердцах, и мы не будем терять связь, самое главное, с Ним. Я уверен, что Его воскресение объединило всех христиан, а самое главное, зарядило нас на все века и даже тысячелетия. Так что давайте об этом всегда помнить своей силой. Хорошо, друзья, я еще раз хочу поздравить всех вас с Пасхой, а при этом напомнить, что мы с вами общаемся, ну, более-менее в прямом эфире. По крайней мере, сегодня 29 апреля, последняя пятница уходящего еще одного месяца весны, и надеюсь, что этот месяц, он также принесет нам радость, я имею в виду наступающий май и с его майскими предстоящими праздниками. Вот мы празднуем и христианские праздники, иногда замечаем и какие-то другие, потому что как их не заметить, когда есть возможность отдохнуть, побыть с семьей, куда-то съездить на природу. Одним словом, нам всем нужны и праздники, и будни. И правильный баланс между ними – это, наверное, достояние всех нас. У нас накапливаются иногда вопросы. Давайте я сразу напомню о том, что мне помогает переправлять вот эти вопросы, которые приходят на сайт, Оля. Надеюсь, что она тоже меня сейчас слышит, и, может быть, ей хорошо было бы послать сообщение о том, что у нас все-таки связь состоялась сегодня, и мы с вами можем общаться. Поэтому все ваши вопросы вы можете пересылать на сайт theos.fm для того, чтобы прямо сейчас в этой программе можно было на эти вопросы с Божьей помощью ответить. Мы ищем всегда ответы на вопросы вместе. Часть вопросов, которые я не успел прочитать в прошлый раз, они приходят, точнее, я их на эту программу также перенес, и я обязательно постараюсь на них ответить. Но сейчас общие координаты, общие возможности для тех, кто имеет такую программку, как WhatsApp. Пожалуйста, если у вас есть такое желание, вы можете использовать мой номер телефона. Он и мобильный, он и привязан, как мы говорим, к WhatsApp. Итак, плюс 7-926-211-5697. Плюс 7-926-211-5697. Это мой и мобильный, еще раз напомню, и ватсаповский, как его сейчас говорят. Если вы через WhatsApp пришлете ваше небольшое сообщение о том, что вы хотите, чтобы я сделал вас участником чата постоянно действующего «Золотая середина», то я с радостью это сделаю, только об этом мне сообщите. И также на этот сайт, точнее чат, в этот чат вы можете не только по пятницам, но и на неделе присылать ваши вопросы. А у нас есть еще параллельный чат, там мы обсуждаем эти вопросы, поздравляем друг друга с праздниками. Одним словом, жизнь у христиан бурно течет, и у нас есть возможность теперь ободрять друг друга даже на расстоянии. Вот до чего дошел прогресс, как в одной песне, по-моему, песенке детской пелось. Так что, друзья, не забывайте, если Оля меня сейчас слышит, то, пожалуйста, Оля, как-то отреагируй, пришли короткое сообщение о том, что там приходят вопросы или нет. Итак, друзья, мы всегда ограничены временем, поэтому давайте будем двигаться дальше. Сразу начну с вопросов, которые пришли под конец прошлого эфира, прошлой пятницы. Это была пятница страстная, накануне Пасхи, но так как вот мы ее празднуем по нашему календарю, более, скажем так, восточному, есть западный календарь, есть восточный есть календарь. Знаете, ну, не суть важно. Вот я не люблю участвовать в разговорах, кто перетягивает, вот какой правильный, какой лучше. Лучше тот, который отмечает само событие. Его можно отмечать хоть каждый день. Поэтому я поддерживаю такую точку зрения, но, впрочем, люблю праздновать христианские праздники и по-западному, и по-восточному, потому что, опять же, это подчеркивает само событие. Уж если ты дважды его отпраздновал, то точно ты не прошел мимо него. Так что вот такая моя позиция. Думаю, что, конечно же, это вам поможет. Спасибо, Оля, за то, что ты отреагировала. Все, значит, хорошо, нас слышно. И, друзья, я жду ваши вопросы, а пока вы собираетесь с мыслями, хочу напомнить, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мы вместе здесь ищем ответы на многочисленные вопросы. Хотелось бы, чтобы это помогало каждому из нас стоять в вере, укреплять веру, быть твердым в вере и простираться вперед к Божьим целям, к Божьим задачам, потому что без веры Богу угодить невозможно. Об этом мы будем вспоминать предстоящее воскресенье, если Господь нам даст жизни. Готовлю проповедь на Фомино воскресенье. В народе оно так называется. Ну, если вы помните события Евангелия, то Фомы не было в первый раз, когда Христос явился ученикам, а потом Христос ровно через неделю явился к ним опять, когда уже Фома был, но он не поверил, что Христос воскрес. Вот очень много есть здесь таких хороших вопросов, таких богословских и вообще практичных, как нам проверять себя, верили мы. Там были ученики, которые не поверили, и даже эта вера, отсутствие, точнее, этой веры, Христос обличает их, говорит, идущих в Эммаус, помните, он явился им на дороге. Почему вы такие медлительные, чтобы веровать? То есть иногда мы могли бы уже поверить, слыша какие-то слова, но как-то внутри включаем вот эти, как молодежь говорит, тормоза. Ну, в общем, слово такое понятное всем, не ругательное, но давайте вот будем скоры на слышание, скоры на то, чтобы включать нашу веру, потому что без веры Богу угодить невозможно. И, в общем, другие все вопросы, а я выписал там масса мест, которые утверждают, укрепляют нас. Вы знаете, даже мы спасены благодатью, это правда. Но поверим, когда веруем и принимаем эту благодать, потому что многое, о чем мы сегодня говорим, что мы слышим, в чем мы находимся, мы как бы отрезаны от духовного мира. И в этот мир простирается вот этот важный мост, мост, который строится посредством веры. Это очень важно. А вера, как известно, от слышания Слова Божия. Вот почему Библия для меня – это книга книг, это моя не только самая любимая, но это книга жизни. Поэтому будем сегодня обращаться и вспоминать что-то также и из нее в поисках ответов на ваши вопросы. Хорошо, друзья. Оксана задавала вопрос, это по предыдущему эфиру. Еще не люблю быть должным, как обычно повторяю об этом. Почему Господь отправляется в Иерусалим, понимая, что там его ждет? Если человек искренне молит и не получает просимого, это значит, что Бог говорит для человека больше и лучше, чем он просит. А, готовит. Больше чем и лучше, чем он просит. Вы согласны с Иоанном Златоустом? Ну, я прочитал два вопроса Оксаны. На первый вопрос отвечу. Христос отправляется в Иерусалим, зная, действительно зная, что ему предстоит там. И он знал это и в Гефсимании, и идя в Иерусалим, потому что сам об этом пророчествовал как минимум 9 раз. Я выписал из 4 Евангелий о том, что Сыну Человеческому его предадут, что ему должно попасть в руки вот тех, которые хотят его истязать и распять. Поэтому он говорит, что Сыну Человеческому должно пострадать, то есть он шел на страдания добровольно. Это очень важно, Оксана, потому что Христос пошел не случайно, он попал в такие обстоятельства, а типа знал бы, не пошел. Нет, он идет, отдавая себя как живую жертву за нас, грешников. Поэтому на первый вопрос вот такой простой ответ. Он идет добровольно, он готов пролить свою кровь, оказаться напрасно осужденным, как многие суды несправедливые, иногда поступают так во всех странах. Господь знает об этом, и он подпадает под такой суд, чтобы его распяли, потому что это единственная возможность заплатить за грехи всего человечества. Поэтому он идет добровольно, как агнец, которого вели на заклание. Он знает, агнец знает обычно. Свинья тоже знает. Я слышал в деревнях, когда свинью идут резать, она вся визжит, бегает. Вот он, написано, не было даже возгласов. Вот он шел на эту жертву добровольно. Это очень важно понимать. Второй вопрос, Оксана, если человек искренне молит и не получает просимого, что это значит? Вот что это значит. Я не знаю, какие слова Иоанна Златоуста вы вспоминаете, может быть, это ему принадлежат слова, что у Бога есть три ответа. Один ответ «да» — это сразу Господь отвечает и говорит «да, пойди вот этим путем». Помните, как задавали первосвященники в храме, когда еще Израиль шел по пустыне, и вокруг были народы. Воевать ли или не воевать? Догонять или не догонять? Отберу? То, что на них нападали, это было, были такие моменты. И вот Бог давал через иногда знамения, иногда напрямую Моисею, иногда вот в этом в святое святых перед Ковчегом Завета, Урим и Тумим, он говорил «да», то есть «пойди», «догонишь» и «отнимешь». То есть ответ положительный «да». Второй ответ у Бога – нет, не ходи, не ищи. То есть если Бог закроет, то вот в эти двери лучше не стучаться, потому что там, если и пойдешь, без Божьего благословения, если Бог говорит «не ходи», Он больше действительно для нас знает, и в этом вы правы. Но самый сложный ответ, как я по своей жизни знаю, и многие знают, это «подожди». Вот Бог иногда, причем Он иногда говорит «подожди», а иногда просто молчит. И это можно читать как «подожди», вот понимать как «подожди». Вот тут мы нетерпеливы, живем в век скоростей, когда кликом мышки мы получаем сразу все, и пиццу домой, и все удовольствия иногда, и побываем на другом конце шара, как говорится, земного, если просто захотим. Поэтому вот эта наша хочушка, уж простите, я так с юмором ее называю, все уже привыкли, кто меня слушает, она есть в каждом человеке. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот она нас провоцирует на то, чтобы Бога обуздать, как золотую рыбку, и чтобы Он начал по нашим правилам нам отвечать, с нами поступать как-то. Вот. А Он иногда молчанием нас смиряет. Он показывает, что здесь главный, кто все знает и кто помогает, это Он. И вот тогда, когда мы Ему доверяемся, усмиряя свои вот эти «хочу», где-то принимая Его волю, даже в Его таком иногда молчании, это хороший тест для наших сердец, чтобы мы получили просимое, а Он, написано, больше нам дает, о чем мы думаем и даже помышляем. Поэтому долго терпит Господь, и нас иногда терпит, и наше согрешение, и когда наши сердца примирятся и очистятся, и только тогда, когда мы готовы принять Его волю, Он нам ее вкладывает и говорит. Иногда человек не готов слышать волю Божию. И если вот прям сразу в тот момент, когда он обуреваемый страстями какими-то, говорит вот не туда или туда, эмоции какой-то правильный, неправильный, Бог не вкладывает это, потому что понимает, что сейчас его воля, она будет попрана. Просто очень, да нет, Господь, да нет. Нет, это что-то не то, я не хочу это принимать, я не согласен. Начинает с Богом как-то воевать и даже, перечить. Поэтому Бог надо делать паузу. Ее трудно воспринимать, но думаю, что она всем нам на пользу. Кирилл спрашивает, сталкивались ли вы в служебной практике со страшными историями одержимости, когда у людей зубы в пене тонули, катались по полу и так далее? Да, Кирилл сталкивался. Сталкивался и с такими более видимыми проявлениями нечистых духов в человеке, одержимости и так далее. Несколько бесоизгнаний, в которых я участвовал с Божьей помощью, вместе со служителями, эти люди освободились. Поэтому всякое уже за больше чем полвека удалось, как говорится, и повидать, и посмотреть. И это была полезная практика. Это было то, что где-то были какие-то этапы моего духовного роста. Потому что мир правда, вот когда он приоткрывается, нечистых духов, он очень злой, он гадкий, он лживый. Это просто не щадящие людей духи. Надо об этом всегда помнить. Их надо приукрашивать в фильмах, каких-то псевдо, давая им псевдокачества, что даже злом можно победить, зло, что вот они какие-то иногда бывают добрые. Нет, давайте помнить слова Иисуса Христа о том, что он, то есть дьявол, есть человек-убийца, а все его духи, они ниже, чем он, потому что он возглавляет их. И они тем более, хочется сказать, тем более ни у кого, у них нет шанса начать любить нас или самим спастись. Они уже осуждены. И это их сущность, о которой сообщает нам Господь через Священное Писание. Читайте одну короткую главу книги Иуды, что они уже содержатся в узах мрака на день суда. Они уже осуждены. И какие-то моменты, которые еще мы проживаем в истории человечества, для них уже свершены. Поэтому об этом будем всегда помнить. Александр, вы хотели выкладывать свои личные архивы с 1998 года. Теперь можно делать это прямо на сайт Теоса. Вы для меня откровение пишете, Александр, но значение новость. Я, честно говоря, еще ее не проверял, но постараюсь это сделать с администрацией Теос Медиа. Я, конечно же, в отличных отношениях, и я обязательно эту информацию проверю. Если можете, напишите мне, если вы уже ее проверяли, ну, кому обратиться или на какую часть сайта зайти, я, честно говоря, ну, пока этого не знал. Зинаида спрашивает: «Итак, скажите, пожалуйста, о каком пришествии идет речь, согласно Евангелию? Буду очень благодарна и признательна». Зинаида, вот мы как раз сейчас живем вот в череду таких событий или христианских праздников, когда мы обязательно будем вспоминать и это событие, которое называется «Вознесение Иисуса Христа». Вот он еще здесь как бы находится период после своего воскрешения, воскресения, и потом он возносится с Елеонской горы на небо. И он там говорит эти слова, что «я приду опять». Он говорит это ученикам, что Сын Человеческий грядет вновь. Он это говорит пророчески, когда они на Елеонской горе сидели и смотрели, какие камни на храм. Он говорит, что вот когда вы услышите военные слухи, когда вы увидите болезни, которыми будет болеть весь мир, не ужасайтесь, не страшитесь, когда поднимет народ на народ, царство на царство, и, внимание, брат на брата, даже там в одном месте написано, вот, свои, ну, восстанет. Мы видим, это времена скорого пришествия Христа. Никто не знает ни дня, ни часа. Вычислить его невозможно, потому что сам Бог только знает, и я уверен, что из-за долготерпения иногда переносит, как написано, что Бог долго терпит. Он не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Поэтому об одни части никто не знает. Но времена и сроки нам не только заповеданы Христом знать, понимать, видеть, открытыми глазами смотреть. Ведь что такое открытые глаза? Христос многократно говорил: «Бодрствуйте». Мы знаем, что когда часовой уснул и не бодрствовал, враг проник. Вот нам надо бодрствовать не по поводу этого мира, а по поводу самих себя, наших сердец. Готовы ли мы, есть ли сейчас? А это, как мы видим, может произойти буквально в одно мгновение ока. Это может быть смерть естественная, это может быть смерть техногенная, как Силамская башня упала, это может быть смерть насильственная, таких тоже смертей сейчас в мире хватает. Поэтому здесь мы не обсуждаем, из-за чего и как. Христос говорит: если не покаетесь, все также погибнете. Очень важно сердцу каждого из нас быть готовым. И об этом глашатые Евангелия возвещают, не переключаясь ни на политику, ни на эти войны, по словам Христа. Когда вы услышите о военных слухах, не склонитесь и не разбирайтесь, не копайтесь, кто правее, кто лучше, кто справедливее, кто неправ, а восклонитесь и поднимите очи ваши, потому что приближается. «Восклонитесь» — это старое русское слово «поднимите глаза к небесам». Или «сосредоточьте ваше внимание на ваших отношениях с Богом». Если они не налажены, Все в этом мире действительно очень быстро может произойти. Будьте готовы к вечности. Вот что говорит нам Христос. Это как раз тем более, значит, тем более времена последние. Будьте готовы к вечности. И вот к этой вечности мы должны быть готовы, потому как все эти события апокалиптические, да, вот эти четыре коня, которые по земле уже скачут, ну, похоже, что активизируются в последнее время, уже сейчас активизировались, но еще больше. Все это приближает нас к последнему дню вообще земли, когда Господь или Сын Человеческий придет. Но вначале будет тайное восхищение Церкви. Он не даст своих верных, которые пребывали в Духе Святом каждый день, имели масло, масло – это прообраз Духа Святого, пять мудрых, да, и пять неразумных, остаться на великую скорбь. Почему я так уверенно это говорю? Потому что так написано в Священном Писании. Третья глава книги Откровения, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения», очень важное слово терпения, это когда мы терпим все, мы переносим, мы не ожесточаемся, когда нас провоцируют на ожесточение, мы не хулим, когда нас провоцируют на хулу, мы не поступаем нечестиво, не завидуем, мы не указываем на других, а каждый наблюдаем за собой и терпим, потому что слушаем вот это Слово Божие, которое и есть терпение, потому что оно передает нам все столкновение в этом мире греха и святости. И мы становимся на сторону святости, и в терпении совершаем свой этот земной и христианский подвиг, благовествуя, спасая других, кто нуждается, не ожесточая своего сердца. Вот для тех написано, кто сохранил, как ты сохранил слово терпение мое, так и я сберегу тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. На всю вселенную. И написано там и в словах Христа скорби, которой не было и не будет. Вот такая скорбь грядет на весь этот мир. А те, кто радуется в Господе, им скорбь нипочем, потому что они получили, уже имеют это спасение во Христе и ходят в этом спасении, и передают это спасение, и ожидают своего Спасителя, ей гряди Господи Иисусе. Восклоняясь, а не склоняясь. Вот такое у меня для вас расширенный ответ. Зинаида, спасибо за ваш интересный вопрос. Грядет Иисус Христос. И эти слова, мы как раз в церкви проходим Деяния апостолов, очень интересные разборы у нас, если хотите, присоединяйтесь. Телефон +7 926 211 5697, только обязательно через WhatsApp, если у вас есть такая программка, напишите мне. И также добавьте: «Хочу быть участником разборов Тушинской Евангельской Церкви». +7 926 211 56 97. Я готовлю вопросы интересные с Божьей помощью, и мы так поглубже стараемся проникнуть вот в эти строчки, знаете, которые справедливы на все времена. Пророческое, Божье пророческое слово, в котором мы находим так много ответов, как спасти душу, что будет с этим миром и многое-многое другое, которые утешают, укрепляют. Сам Господь говорит через это слово. Поэтому Он сказал: изучайте, именно исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, а они укрепляют нашу веру, потому что вера от слышания самого Бога, не лжи, которые в этом мире он погряз во лжи, а самого Бога, чистейшее Божье Слово, чистейший источник, который дает нам силы самим не оказаться, ну, вот в таком раздрае и бессилии. Поэтому, Зинаида, в книге «Деяния апостолов» напоминается этот эпизод, когда Христос возносился с земли, он сказал собравшимся ученикам, что, точнее, ангелы, которые сказали им об этом, ну, он их послал, сказал: идите, научите все народы, да, он сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии, даже до края земли. А когда он вознесся и растаял, так можно сказать, знаете, как в облаках человек скрылся, вот, они растерянные стоят, еще, может быть, не до конца поняли, что этот момент, вот, что он уже прощается с ними. Ангелы явились и сказали: что вы смотрите, мужи и братья, сей Сын Человеческий придет таким же образом, то есть вот из этого состояния невидимого превратиться в этот мир видимый, да, ему нет ничего невозможного, он Бог, вновь, для чего? для того, чтобы уже судить, для того, чтобы мы в апостольском символе верили, все вы в это христиане верят, грядущий вновь судить живых и мертвых. Поэтому и царству его не будет конца. Это прям в последних строчках апостольского символа веры все христиане поют в церквах на разный там, так, мотив или стиль, как там, традиции, произносят вместе апостольский символ веры. И вот там про Христа, вновь грядущего за своими, и для того, чтобы судить этот мир. Поэтому будет всемирная жатва. Но мы не кровожадные, мы хотели бы, чтобы побольше людей спаслись, поэтому об этом надо всегда помнить. Михаил задает интересный вопрос про воскресение Христа в новом теле. Да, Михаил, был такой момент интересный, когда Христос явился женщинам, и в частности Марии, для того, чтобы она увидела его. Но когда она хотела его обнять, он сказал: «Не прикасайся ко мне, иду к Отцу моему, Богу вашему». Да? Вот это состояние обновленного тела Христа завершало свою миссию, включая места преисподней. Он сошел туда, написано, духом. Он в духовном теле сошел туда, он отнес туда наши все пороки, грехи, и когда он воскрес, он уже воскрес в новом теле, но он довершал свой подвиг, такую миссию свою земную, тем, что он восходил, и посланник евреям приоткрывает нам эту завесу. Он со своей кровью входит в святое святых небес пред Отцом. Здесь получается, знаете, выполнение всех на всех уровнях истины. Я бы сказал, такой духовно-юридической истины, потому что он приносит вседостаточную жертву за нас, грешников. И он совершает этот подвиг для того, чтобы завершить это действие. Поэтому он идет к Отцу, а потом он приходит к ученикам, да, у него уже обновленное тело, он даже этим телом ест пищу земную, помните, они думали, что он дух, и подали ему сотовый мед, там рыба, он говорит, есть ли у вас какая-то пища, и ел. И знаете, ничего не написано, на пол ничто не падало, потому что если дух попытается есть или призрак, то это все будет, они будут подавать, оно будет падать. Вот. Поэтому он в этом обновленном теле показал, что такие же тела будут и у нас. Но это тело должно было завершить вот эту полноту миссии. Земля, преисподняя, ад, куда отнесены наши грехи, и Отец, и святыня, там за завесой там есть скиния, в которую он входит со своей кровью, и до конца эту плату предоставляет за всех грешников, даже нерожденных еще в этом мире. Вот почему во Христе мы имеем спасение. Не только то поколение, которое жило, когда застали эту жертву и видели, кто-то участвовал вот, с сожалеющим, а кто-то, может быть, в толпе кричал. Он сказал: «Прости им, не знаю, что делать». И написано, многие из книжников уверовали в него, изначальников. Вот. Поэтому вполне возможно, что сегодня такой же выбор у тебя, дорогой друг. Я сейчас, Михаил, отвечая на твой вопрос, ко всем обращаюсь, интернет и радиослушателям, потому что Пасха – это самая замечательная победа, это самая огроменная победа, это самый высочайший подвиг, когда добро победило зло, когда свет победил тьму, в любом ее виде, в любом. Если ты хочешь, становись под знамена Бога, становись под его побеждающие, все побеждающие шествия. Он спаситель мира, и у тебя есть такая возможность. Где бы ты сейчас ни находился, где бы ты ни слышал эти слова, будешь ли ты слушать их потом в записи, Бог любит тебя. Помни об этом, и об этом говорит нам Священное Писание. Я об этом узнал и никогда ни разу, ни одного мгновения даже не пожалел. Поэтому всего этого желаю и вам, дорогие друзья, и тебе, дорогой уважаемый слушатель. Алексей задает вопрос. Могу сказать точно, когда в раннем детстве я встретил американские христианские комиксы, на которых были картинки, где Иисусу вбивают в ладошки гвозди и течет алая кровь, я очень сильно испугался. Вот, Алексей, я думаю, что враг, он действует на любом уровне. Я не сторонник изображений, очень больших, есть очень небольшие, так сказать, возможности в передаче тех картин, которые были, но я больше, читая Священное Писание, прорисовал себе эту картину. Потому что никакой художник, и в том числе вот попытки иллюстрировать, как сегодня в фильме, не могут передать, конечно же, личность Иисуса Христа во всей полноте. Но он, как образ Бога невидимого, был этой иконой, он был этим образом, как написано, который отразил полностью Отца и любовь его к людям. Поэтому я всегда за то, чтобы сердцем люди льнули ко Христу, обращались. А картинки, они могут и отпугивать. Здесь очень много факторов. И психологическое восприятие конкретного ребенка конкретной картинки. Я сейчас не про авторство, не про... Здесь слишком много вариантов. Может быть, не так было отображено в этих комиксах, там чего только ненавидишься, ну, в смысле, что только не увидишь. И стили разные этих же комиксов, они в основном такого одного стиля, как мультики, но тем не менее. Поэтому я не хочу ни осуждать ни авторов этих комиксов, ни в каком состоянии были вы, Алексей, в тот момент, когда это увидели. Но что-то, наверное, все-таки вас задело. Вот когда кругом льется кровь направо и налево, какие-то пришельцы прилетают, и в комиксах это тоже очень часто, все эти истории всякие фантастические, ну, там как-то не задевает. Мы так не сопереживаем герою, как вдруг вот задело это вас. Поэтому обратите на это внимание, что вот этот испуг, он мог быть подмешан врагом душ человеческим, он же посылает страхи, но он не прошел равнодушно. Вот эту мысль я хотел сказать. Значит, вновь и вновь, когда мы видим что-то истинное, оно не может пройти мимо нас. Оно обязательно каким-то боком нас цепляет. А другой вопрос. Есть грешники, которые это видят, их цепляют, но они борются. Есть те, которые, ну, пока по незнанию, по неведению боятся. Поэтому, открывая Священное Писание, Евангелие, читай, Евангелие от Иоанна, рекомендую, это самое часто употребляемое слово «любовь» именно у Иоанна, хотя он прошел большой путь до ученика любви, ведь его называли сыном Громовым, он был один из сынов Громовых, потому что они хотели, буквально в смысле, вот тогда еще никаких ракет не было, свести огонь на одно из селений, которое их не приняло. Но вот этот сын Громов вдруг превратился в нежнейшего, я бы так сказал, ученика Иисуса Христа, который в своих посланиях, а потом в Откровении, это он же, он очень много пишет об этой любви, любви Божией, особенно в посланиях Иоанна. Поэтому мы все в хорошем смысле изменяемся. От плохого к лучшему, когда мы прикасаемся к Священному Писанию, когда мы прикасаемся к реальному Богу, когда мы обращаемся к Нему. Геннадий задает вопрос, как вы думаете, большинство земных политиков идут в ад? В принципе, вот такая позиция бывших сотрудников служб, где любого врага можно посадить, отравить, убить. Это же напрямую сатанизм, так ведь? Вы знаете, Геннадий, что касается особенно спецслужб, любых, и западных, и наших, любых, их задача понятна. Они, выполняя эту задачу, в том числе они прослушивают многих, и это неплохо, потому что я слышал такую, в хорошем смысле, утечки, что из достаточно высокопоставленных, соответствующих вот служб, что мы вас знаем. Мы слышим все ваши проповеди, вы не скрываетесь, мы знаем ваше мировоззрение. Поэтому вот это хорошо, что нас могут слушать все, и в том числе эту программу, потому что мы благословляем. Мы благословляем начальников, мы благословляем все службы, которые в нашей стране. А как с каждым поступит Бог? По его положению, по его ответственности. Безусловно, и здесь я не Бог, чтобы за Бога решать, как он поступит, но знаю, что, как уже сегодня процитировал, что из тех начальников, которые когда-то даже распяли Христа, а это не был ли сатанизм, по вашим словам, многие уверовали, пока ты живой на земле, и пока Господь действует, как бы человек неправильно не поступал, будь он занимает большие посты государственные, или будь он обычным вором или бандитом в подворотне, Господь дает ему спасение, как он дал разбойнику на кресте. И другому разбойнику он давал равно, но другой отказался. Поэтому это выбор каждого человека. Здесь мы не можем вершить судьбы по каким-то только лишь внешним критериям, что вот если они в спецслужбах, то якобы они уже все и в ад идут. С этим я не согласен. Антон, вы уже перешли с Фейсбука на ВКонтакте. Антон, спасибо за хороший вопрос. Прорабатываю этот вопрос действительно, но вот Фейсбук у меня опять, так сказать, заработал. Поэтому частично рассматриваю этот вопрос. Вообще, меня уже сделали участником в телеге, так называемой, вот привыкаю к сленгу, то есть это в Телеграме. И, наверное, еще в нескольких соцсетях по-прежнему не могу поспевать за всеми. Даже вот в WhatsApp масса у меня чатов, где я веду душепопечительскую работу, в переписках и общениях. Поэтому уже уделяю достаточно много для этого времени. Не люблю брать ответственности или просто возможностями пользоваться, не беря ответственность за то, что там происходит. Иногда это выглядит как просто молчание, которое могут истолковать люди по-разному. Как мне недавно вот тут написал один человек, слава богу, что вот вернулась возможность, и я ему отписал. Поэтому я не тороплюсь ВКонтакте, просто потому что пока есть возможности. И если у вас есть такая возможность размещать вот эти программы, в том числе ВКонтакте, то, пожалуйста, вы можете это сделать, скачать эту программу. Я вам даю полное право на эти все размещения. Пусть Бог вас благословит. Ну, вот еще один у нас вопросик. Спасибо, что вы сегодня активны. Кирилл задает вопрос. Знакомы ли вы с господином Легойдой? Какое у вас о нем впечатление? Вы знаете, что каждая конфессия имеет представительство в высоких структурах, про которые мы только что упомянули. И у нас, в том числе при Путине, при президенте, есть специальный отдел, религиозный отдел, куда входят все главы и конфессий, и религий, хочу об этом сказать. И, безусловно, иногда правительство проводит какое-то время для того, чтобы вырабатывать единый подход к вопросам социального, допустим, социальной помощи населению, вопросах. Они-то знают, что мы не вторгаемся в область политики, и поэтому у них нет политического запроса в отношении нас. Но иногда, в том числе и социальные вопросы, нужно решать сообща. Я знаю, например, как много мы помогли когда-то в 90-х годах, создавая реабилитационные центры. Они все, конечно, не идеальны, но создавались в основном волонтерами, и сейчас иногда создаются волонтерами. Но вот эту сферу теперь государство уже начинает как-то причесывать, скажем так, то есть в хорошем смысле, потому что всякое могло происходить, и когда это создается центр вот без каких-то критериев здравоохранения или чего-то еще. Вроде бы помочь человеку хочется, но если это неумело, можно и убить человека, да? Но я не про реабилитационный центр, а про медицинскую помощь, потому что вот человеку стало плохо. Всякий ли бросается ему делать искусственное дыхание или там прямой массаж сердца? Нет, это должен делать только умелый человек. В противном случае его можно тут же и добить, этого человека, своими такими неказистыми методами. Поэтому я вижу, что мы иногда тарим дорогу в нашей душе, которая посвящена людям, посвящена Богу, в которой есть достаточно Божьей любви, несмотря на злость окружающего мира. И мы являемся где-то солью, светом, мы действительно помогаем многим старикам, детским домам и так далее. И это хорошая помощь, это хорошее взаимодействие. Так вот, при правительстве есть главы, которые, или представители так называемой прессы, ну, так сказать, помните, да, что каждый как-то дает свою оценку. Пресс-атташе, или, ну, это скорее пресс, значит, выпускается какой-то пресс-релиз. Это представители прессы, которые, с одной стороны, будучи тем, ну, представителем своей конфессии, вот, он отражает мнение глав своей конфессии. Вот таким человеком является Легойда. Но я с ним лично не знаком, но по многим высказываниям оцениваю его как искреннего человека в этом непростом положении, владеющего словом и умеющего правильно отвечать на вопросы. По крайней мере, некорректных с его стороны, не христианских уж тем более мнений я никогда не слышал. Ну, у меня, может быть, не такой большой опыт в отношении конкретного христианина православного, который упомянут. Но я люблю всех христиан, и если они передают истины Божии, как они написаны в Священном Писании, что и я стараюсь делать, для меня каждый такой человек, он уважаем. Более я хочу сказать, даже те, которые не очень передают истины, я вижу иногда, что какие-то есть, ну, простите, у каждого у нас какие-то там нюансы, то Павел, вспоминая слова Павла, а это не Павел сказал, это Дух Святой через меня сказал, он сказал так, что я даже если притворно проповедую Христа, тому все равно рад. Вот я учусь этой радости, потому что ведь мы очень быстро делаем такие выводы, да, написано «не судите, да не судимы будете». Мы очень быстро критикуем, замечаем все нюансы, а как бы я сказал, но мы не на том месте, и как бы мы сказали, может быть, мы не смогли бы вообще ничего сказать иногда в таких ситуациях, которые очень бывают сложными. Поэтому этому нужно учиться, учиться в первую очередь принимать человека, который занимает определенное положение. Библия этому всему учит. Никогда не отменились вот эти иерархические структуры. Но, конечно, мы хотим, чтобы в этих иерархических структурах, в первую очередь церковных, были посвященные люди, любящие Господа. Поэтому за это молимся. В общем-то, я являюсь частью тоже иерархической структуры, потому что он одних поставил пастырями, помните, да, учителями. И ты принимаешь, я понимаю и принимаю эту ответственность. Это очень серьезно. За свои слова и на этих программах, и в проповедях, и в образе жизни. Это очень серьезно. Илья задает вопрос. Как так получилось, что в позднесоветские времена, что наиболее религиозно грамотные люди были, как ни странно, сатанисты? Они цитировали Библию и внимательно изучали. Я имел опыт общения с ними в подростковом возрасте. Это были те же подростки с претензиями к Богу, но они имели определенный духовный уровень. Ну, Илья, я вот, к сожалению, не смогу прокомментировать этот вопрос, потому что не знаю, о ком конкретно идет речь, но ваше обобщение я бы все-таки не сделал правилом. Может быть, это исключение. Да, люди, которые изучают вообще в любой форме Священное Писание, они уже принимают на себя эту ответственность. Вот Христос говорит, если бы вы не слышали, помните, когда он исцелил слепого, вот, он говорит фарисеям, если бы вы не слышали, если бы вы не видели, а вы говорите, что вы слышите и вы видите, на вас больше грех. Вот когда человек прикасается к Священному Писанию, у него все равно есть противоборство. Внутри него, я по себе говорю, сейчас сугубо про себя, все равно есть вот этот выбор идти этим путем, который уже стал вдруг ясен, понятен, или потихонечку начать съезжать, как говорит молодежь, вот как-то вот оправдываться, лукавить, уклоняться, придумать какие-то причины оправданий. Так вот, Слово Божие, оно вот такое. Оно вот как камень. Либо он будет камнем преткновения для человека, к падению, либо это станет скалой, на которой ты зиждешь свой дом, и он на века, и даже на тысячелетия, и даже на вечность всю стоит на Христе. Поэтому здесь третьего не дано. Он есть либо камень, который становится крышкой гроба для кого-то, потому что слова будут судить, написано, сам Христос сказал. Либо это становится слово вдохновения, и ты открываешь новую жизнь для себя и радуешься, и пребываешь в этой жизни. Поэтому даже тем, кто как сатанист, вот здесь я так понял, что это все-таки непосвященные сатанисты были, вот, потому что посвященные там, я с ними общался, у них там немножко другое по поводу Слова Божия, они всячески его, наоборот, не воспринимают и искажают, и даже где-то своим, так сказать, где-то запрещают это. Вот. Но это, скорее всего, были такие подростковые, как вы пишете, интересы. Очень много подростки воспринимают антураж, вот этот, как говорят сейчас, образ, да, вот они берут эти наколки, пирсинги, в черные одеваются, там всякие наколки делают в виде там сатанистских каких-то знаков. А по сути говоря, они просто потом прозревают, этот возраст проходит, и они потом отдирают эти наколки и пытаются зашить эти следы от пирсинга, и уже нормальные волосы имеют, не какие-то там ирокезы или что-то еще. Поэтому вот с таким явлением я сталкивался, и сплошь да рядом. Поэтому таких непосвященных, в кавычках, сатанистов, с ними я много разговаривал, как просто, ну, знаете, у молодежи действительно, это они говорят, это не я хочу их там типа как-то обозвать, у них ветер в голове. Они говорят, вот был у меня ветер в голове, но я вот так вот прошелся по всем религиям, в том числе интересно же было, вот, это же привлекательно, это же так, знаете, это как вот черный пиар, он же такой привлекательный. Вот такая, ну, я бы сказал, ну, где-то попытка быть не таким, как все. Вот я за этим вижу такую гордыню скрытую. Поэтому если сатанист покается, слава Богу, я знаю, что Богу нет ничего невозможного. То, что он даже стал, может быть, даже посвященным сатанистом. Пока он жив, за его душу тоже борьба ведется. Знаете, у нас так быстро сегодня пролетело время. Друзья, вынужден с вами прощаться. Всех вас еще раз поздравляю с Пасхой. Христос воскрес. Живите живым Христом. Общайтесь с Ним, обращайтесь к Нему. Он и сегодня готов примирять народы, лично меня примирил со многими, и несите людям этот мир, да благословит вас Бог. До свидания, до следующей пятницы.